Второе царство открывайте. Вот, и мы проводим много параллелей между вот этим кусочком Царства Божьего, тогда во времена Давида, и сейчас Царство Божие проповедуется, берется силою, оно приблизилось. Вот, и очень много хороших уроков мы можем выучить, чтобы духовно быть готовым и прославлять Бога. Второе царство, 7, 8, 9 глава. С 1 по 3 стих. Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану: «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром». Сказал Нафан царю: «Все, что у тебя на сердце, иди делай, ибо Господь с тобою». Ну, типичные мысли, хорошие мысли. Я живу в таком хорошем, солидном доме, а Бог как-то это самое. И Давид любил Бога, и он желает, как ну, во всех религиях, языческих, во всех религиях, как бы люди чествуют своих божеств, и как бы Давид: «Вот я в кедровом доме». То есть, естественные мысли, неплохие мысли. И Нафаном, они разговаривали с Нафаном, Нафаном говорит: «Конечно, все, что на сердце, давай, строй». Им кажется это правильным, хорошим духовным планом, да. Но когда дальше мы увидим, что это у Бога гораздо больше планы. Вот, и дальше читаем с 5 по 7 стих, 2 царств 7 главы. «Пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь». Спросите, я четвертый пропустил. «Но в ту же ночь было слово Господне к Нафану: пойди, скажи рабу моему Давиду, как говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания, когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта и до сего дня, но переходил в шатре и в скинии, где я не ходил со всеми сынами Израилевыми. Говорил я, хотя слово какого-либо из колен, которым я назначил пасти народ мой Израиля, почему не построите мне кедрового дома?» Да? Вот такое не совсем не ожидали они, и пророк, и Давид, услышать вот это откровение, и Бог здесь посылает вот это слово. И опять же, мы больше будем развивать эту мысль, но мы иногда хотим даже что-то хорошее сделать для Бога, да, вот как тогда Давид тоже там сделал новую колесницу, все такое. Но у Бога лучше и более святые планы для нас. Вот. И мы здесь видим, что Бог спрашивает: ты ли построишь дом мне? Это хороший вопрос, потому что, понимаете, Давид, он любил Бога, но ему нужно было понимать некоторые вещи о святости Бога. Мы много раз, в прошлый раз говорили о святости Бога. Вот они сделали колесницу, новую колесницу, никто туда не садился, все нормально, да, и повезли ковчег, да, но им нужно было вот этот болезненный урок о святости Бога научить. И Давиду Бог спрашивает: ты ли мне построишь? Как бы Бог этим вопросом напоминает Давиду: Давид, не забывай, кто ты. Я не нуждаюсь, не забудь, что я не нуждаюсь в служении рук человеческих. Я не нуждаюсь в каком-то жилище. Я раньше вас об этом не просил. Ты особенно не смотри то, что вот все живут там, другие языческие божества, живут там в золотых храмах. Ты не забудь, что я святой, я особенный Бог. Я не нуждаюсь в этом. Кто мне вообще может построить дом, если так подумай, Давид, да? Вот такие вопросы Бог задает Давиду и Нафану. У них хорошие были решение построить храм. И Бог, как мы видим дальше, благословляет эту идею. И мы, когда что делаем даже для Бога хорошее, проповедуем, евангелизируем, жертвуем, Бог иногда спрашивает: ты не забывай, что я не нуждаюсь в этом. Потому что есть такая опасность начать думать, что вот у Давида была опасность, что вот он царь, он воцарился, он великий, сейчас он у него будет под боком здесь ковчег, храм, и вот он будет такой благодетель. И Бог ему напоминает: хорошо, что ты делаешь, но ты не забудь, кто сидит на троне, кто есть царь на самом деле. Это очень хорошее напоминание. Неожиданно, да? Вы замечали, когда читаете Библию, люди приходят к Иисусу, люди приходят к Богу, и Иисус начинает давать не тот ответ, и даже длинную какую-то пространную речь поначалу, кажется, Иисус дает. На самом деле, потому что Иисус видит, что в сердцах, и Он хочет разобраться с этим прежде всего. И здесь примерно такое же. Была вещь, которую этому пророку и Давиду нужно было понять. Ты ли мне построишь дом? Кто может мне еще построить дом? Это очень важно понимать о величии Бога. Бог – это великий Бог. Это очень важно. Здесь говорится, я устрою... ну давайте дальше прочитаем, с 8 по 10 стих. «И теперь так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь Саваоф, я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобой везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. И я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде». То есть опять напоминание Давиду, видите, идет. Смотри, Давид, ты был пастор овец вообще, да? То есть Бог задает эти вопросы, чтобы Давид на всякий случай не перепутал. Он напоминает Давиду, что ты был никто. Это я строю, это я благословляю, это я защищаю, да? Даже когда мы делаем духовные успехи, нам надо хорошее напоминать, что это не мы такие мудрые, духовные, дисциплинированные, стойкие. Это Бог, потому что без Бога это все нет. И Давиду это хорошее напоминание. Действительно, я был пастухом овец. Меня там даже на ужин могли не пригласить. Так ко мне относились, я еще был молодой. Но Бог взял меня и вознес до такого положения. Да? И это было очень хорошее напоминание. Позиция смирения, это всегда важно иметь эту позицию смирения. И как я говорил, Бог, сотворивший мир, все, что в нем, не в рукотворных храмах живет. Вот это напоминание простое, потому что Давид, израильтяне, они жили среди язычников, и у них вот эта языческая философия могла к ним прилипнуть. Не требует, то есть не нуждается служение рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Бог ни в чем не нуждается. Бог ни в чем не нуждается. Ни в нашем поколении, ни в нашей жертве, если так философски, в наших деньгах философски подумать, Бог ни в чем не нуждается. Он самодостаточный. Богу не скучно. Иногда думают, Бог создал мир, потому что ему скучно было. Ничего подобного. Богу не может быть скучно, потому что он совершенен. Ему не нужно извини ничего, чтобы лучше себя почувствовать. Это просто Бог. Мы не можем применять плотские, физические наши понимания к Богу. Бог, он совсем радикально по-другому, мы должны учиться. Бог свят, отделен совсем от этих привычных наших вещей. И это важно. Нельзя как бы делать одолжение Богу. И это проблема, которую хорошо напоминать нам. Это честь для меня, что я спасен. Для меня честь, что я спасен, потому что мы иногда, я по себе помню, когда был молодой христианин, надеюсь, я избавился от этого, но все равно, это что напомнить, когда мы приходим к Богу, мы спаслись, и все равно такая мысль проскальзывает, ну какой же я молодец, там вот я студент, я начитанный, я все знаю, и я верю в Бога, я интеллектуал, но я верю в Бога, да, ну Богу такие в Царстве Божьем, ну точно нужны, или там человек там думает, я был наркоман, там вообще был потерян, ну вот я молодец, пришел в себя, обратился, и вот теперь моя жизнь совсем другая, это самое. Все это здорово, это действительно милость Божия, да. Но надо не забывать, что это честь для нас. Это не то, что мы там обогатили Бога, понимаете? И есть такая вот мысль, и надо... Такое могло происходить в уме Давида и пророка Нафана, и Бог им задает вот эти вопросы. Не надо делать одолжение Богу. И не хочу сказать, что Бог негативен здесь, нет, но вот это вот предостережение, сказали, вот эти вопросы, они должны были предостеречь народ Божий и царя. Дальше, с 11 по 17 стих. То есть мы служим Богу, да, поклоняемся здесь по воскресеньям или по средам, да. Это мы соработники у Бога, мы строим вместе с Ним, да, храм, Царство Божие мы строим. Но это честь для нас, не то, что Бог нуждается в нас. Мы должны, это хорошо иметь вот эту позицию смирения. С 11 по 17. «С того времени, как я поставил судей над народом моим Израилем, и я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чрез твоих, и упрочу царство его. И он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости мои не отниму от него, как я отнял от Саула, который я отверг пред лицом твоим. И будет непоколебим и царство твое навеки пред лицом моим. И престол твой устоит вовеки». Все эти слова и все это видение Нафан пересказал Давиду. Господь возвещает Давиду: «Я устрою тебе дом». Давид У него хорошая мысль устроить дом для Бога. Но Бог ему напоминает, это я все устраиваю, это я устрояю твой дом. Я делаю что-то великое. И здесь описывается то, чего Давид никогда бы не помышлял, никогда бы не мечтал о таком благословении, которое Бог здесь ему дает. И вот это напоминание, то, что Бог строит, устрояет наши жизни, это должно напоминать нам, что поклонение – это честь. То, что прийти, возможность поклоняться Богу, благодарить Его – это честь. Это честь. Но помнить, что Бог все устрояет, Он инициатор всего. И вот я как сказал, Давид такого не ожидал. Он здесь прежде всего говорит о Соломоне, мы знаем. Бог говорит через пророка Нафана о Соломоне. И действительно, Бог возвысил Соломона как бы в каком-то смысле, ну, скажем так, в материальном смысле, вот в таком, в человеческом, гораздо больше, чем Давида. Бог возвысил Соломона, дал ему мудрость, что все со всех царств к нему шли, дал ему огромное богатство. В общем, политическая, экономическая сила, то есть Израиль во времена Соломона, он был на самой вершине вот своего, своей славы, своего процветания. И Бог действительно благословил, да, и это честь для Давида, что Бог благословит его сына. Не только Бог благословил Давида, он еще его сына благословит. Если он согрешит, накажу его, но милость не отниму. Это очень драгоценная вещь, то, что Бог не отнимет милости. Потому что Саулу такого не было. Саул согрешил, и мы видим, что Бог его отверг. Да? Соломон согрешил в какой-то степени гораздо хуже, чем Саул. Но Бог его наказал, но он не отнял милость. Он даже не отнял 10 колен во времена Соломона. Почему? Не потому, что Соломон был такой. Это было сделано ради Давида. Ради Давида, да. И это большая, большое благословение, большая честь для меня, если Бог мне скажет, я благословлю твоего сына. Это большая честь. Но больше того, Бог говорит Давиду, я навеки закреплю твой престол пред лицом моим. Представляете, что это значило для Давида? Навеки, да. Твои сыновья будут сидеть на престоле пред лицом моим, будут цари. Саулу так не было сказано. Бог отверг Саула и его потомков, да? А Давиду говорится вот это. Давид хочет устроить, что-то построить для Бога. И он видит, как Бог что-то строит потрясающее в его жизни, в его потомках. Это, представляете, какая была радость, вообще удивление для Давида. Такое он не ожидал. «Царство твое навеки, пред лицом моим», Бог говорит, да? И самое главное, вот, того, что престол Давида, хотя он сейчас пустой как бы, да, но все равно престол Давида, он престол Давида, он существует, да. Но самое потрясающее откровение, то, что от Давида родится Иисус, Мессия родится. Вот это потрясающее обетование было дано Давиду, хотя он частично это только понимал, но все равно он это понимал, конечно, не так, как мы, но он понимал, что вот этот великий царь, спаситель, которого все ждут, родится в его потомках. И для Давида это была большая честь. Он действительно вспомнил, кто я такой. Я был всего лишь пастух, а Бог такое сделал. Защитил меня, спас, возвысил меня, сделал меня царем. Все язычники трепещут предо мною. Благословил мое поколение. И Мессия родится, который в конце концов построит вот этот вот дом, духовный дом. Здесь надо понимать, что это... двойное пророчество. Здесь говорится, да, Соломон построил дом, действительно, Соломон построил, да. Но что такое храм Соломона? Это храм, это там, где живет Бог, да. А сейчас в Новом Завете Бог строит и существует другой храм, да, где это церковь. Это мы, поклоняющиеся Богу через Иисуса Христа. И Иисус создал вот этот вот дом, да. И то есть, представляете, Давид, насколько для него было честь, что Бог вот через его потомков благословит всю землю и так далее. Это просто потрясающе. И это говорит о том, что Давид никогда бы не мечтал об этом. Давид мечтал, чтобы Бог его спас от Саула, чтобы он просто стал царем, чтобы Израиль вот, хотя бы в его поколении закрепился от всех врагов, построить храм. Все, хорошие, большие мечты, чем может быть средний уровень, но все равно. А Бог ему дает вот эту вечную мечту. И мы, когда изучали книгу Иезекииля, мы видим этот князь, там Давид, он занимает определенное положение в ворота ходит, там он есть в этом новом храме, он будет сидеть там в этом почетном месте и так далее, и так далее. То есть это в вечности касается это Давида. Потрясающе. Давид хотел построить храм, и он оказывается, знает, что Бог строит, благословляет его жизнь и так сильно благословляет. Понимаете? Воистину, не видел глаз, не слышал ухо, что Бог приготовил любящим его. Братья и сестры, мы даже не представляем, у нас есть мечты, у кого-то чуть больше, чем средние мечты, но мы даже не представляем, что Бог приготовил для меня и для вас, если вы верующий в Иисуса Христа, если вы любите Иисуса Христа. Мы даже не можем представить. Мы самые лучшие наши, как бы, вот как у Давида, построить храм, да, но у Бога гораздо больше. Бог сосыждет, что-то делает потрясающее, вечное в нашей жизни. То, что будет после моей смерти, все равно это будет продолжаться, понимаете, это потрясающе. Мои плоды, они будут после моей смерти. А потом, когда я воскресну, то, как я жил, добавится плюс то, как я буду жить в вечности. И это будет великая честь, это будет большое благословение. Мы просто будем удивлены, какую роль Бог приготовил для нас. Не слышал ухо, не видел глаз. Это потрясающе. Мы даже не можем себе представить. Это должно нас вдохновлять. Любящим Бога все содействует ко благу. Мы знаем, что Давид проходил через много испытаний. 10 лет он бегал от Саула. Было тяжело. Был тяжелый период, тяжелая полоса в его жизни была. И ему трудно иногда было верить в благость Божью. Он сомневался, много плакал, писал псалмы и так далее, и так далее. Но вот Бог его возвысил и к вечности. И это для всех, любящих Бога, все содействует ко благу. Вот эти трудности, вот эта полоса, может быть, у кого-то трудная сейчас, это Бог все сделает прекрасно. Все Бог сделает прекрасно, и мы удивимся. И вот нам надо, как бы, смотря вот на эту историю, как Бог благословил Давида, нам надо, как бы, вздохнуть полной грудью и сказать: я так благословлен, Бог, спасибо. Потому что мы очень часто смотрим на себя: квартир я не имею, где у меня, какой у меня особенный карьерный рост, чего я особенно представляю, и мы унываем, и чувствуем свою неполноценность, ну, как по-мирски смотрим на себя иногда, да, поплати, судим о себе, да. И о других, и о себе тоже поплати, и ропот там может появиться, и все. И вот нам вот такие истории, они должны нас поддержать и сказать: я благословлен. Что-то великое, потрясающее Бог через меня сделает, если я буду доверять ему и ходить верно, как ходил Давид. Вы особый народ, вы особенные люди. Цари и священники, аминь, мы изучали книгу Откровения. Цари и священники, пора научиться так смотреть на себя, так благодарить Бога за это. Иногда мы не понимаем, кто мы есть, и у нас ропот, клянчим, чего-то просим, выпрашиваем, вместо того, чтобы хвала была. Да? А откуда она идет, хвала? Понять, что Бог приготовил для нас вот эти небеса. Иисус сейчас трудится, готовит для нас место. Это будет потрясающе. Мы будем просто удивлены. Мы будем потрясены то, что Бог приготовил для нас в вечности. А поэтому сейчас просто набраться терпения и веры нужно. Терпение и вера. Мы видим в жизни Давида, как ему трудно было, да, сколько слез у него было, да, и все. Но Бог его вознес. То же самое с каждым любящим Богом, верующим в Иисуса Христа, он будет вознесен. Дальше, с 18 по 29, вот эта хвала Давида. «И пошел царь Давид и предстал пред лицом Господа и сказал: кто я, Господи, мой Господи? И что такое дом мой, что ты меня так возвеличил? И этого еще мало показалось в очах твоих, Господи, мой Господи. Но ты возвестил еще о доме раба твоего вдаль. Это уже по-человечески, Господи, мой Господи. Что еще может сказать тебе Давид? Ты знаешь раба твоего, Господи, мой Господи. Ради слова твоего и по сердцу твоему ты делаешь это, открывая все это великое рабу твоему. Посему велик ты, Господи, мой Господи, ибо нет подобного тебе, и нет Бога, кроме тебя, по всему, что слышали мы своими ушами. И кто подобен народу твоему, Израилю, единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобрести его в себе народ и прославить свое имя и совершить великое страшно пред народом твоим, который ты приобрел себе от египтян, изнав народы и богов их. И ты укрепил с собой народ твой, народ твой, Израиль, как собственный народ, навеки. И ты, Господи, сделал его Богом. сделался его Богом. И ныне, Господи Боже, утверди навеки слово, которое изрек ты о рабе твоем и о доме его, и исполни то, что ты изрек. И да возвеличится имя твое вовеки, чтобы говорили Господь Саваоф, Бог над Израилем. И дом раба твоего Давида да будет тверд пред лицом твоим. Так как ты, Господи Саваоф, Боже Израилев, открыл рабу твоему, говоря, устрою тебе дом, то раб твой уготовил сердце свое, чтобы молиться к тебе такой молитвой. И так, Господи мой, Господи, ты Бог, и слова твои непреложны. И ты возвестил рабу твоему такое благо. И ныне начни и благослови дом раба твоего, чтобы он был вечно пред лицом твоим, ибо ты, Господи мой, Господи, возвестил это, и благословением твоим соделается дом раба твоего благословенным вовеки. Мы видим, как здесь Давид, конечно, благодарит, он удивлен, мы видим это в его молитве. Что такое дом мой, он говорит, что такое дом мой, да, что ты так возвеличил. Ты укрепил за собой народ, да, твой собственный народ, да. И вот так подумай, а кто мы такие, да? Но Бог избрал нас быть церковью, быть народом Божьим сейчас. Мы проводим параллели между Царством Божьим духовным и тем царством, да. Мы, Бог избрал нас, вот наша церковь, вот наша группа здесь 30 сколько человек, да. Мы народ Божий, Бог избрал. Не все избраны, но мы избраны. Это потрясающе, это должно нас вдохновлять и возвеличить нашу хвалу. Евреям 3:6. А Христос, как сын в доме, дом же его мы. Дом же его мы. Дом Бога это мы. Давид здесь так удивляется и благодарит. И мы тоже должны благодарить. Я дом Бога. Мы церковь, дом Бога живого. Потрясающе. Христос, он как сын. А отец, он владелец этого дома. И мы часть этого дома. Это потрясающе. Кто подобен народу твоему, да, в 23 стихе. Такая честь для нас, быть народом Божьим. Не надо слушать, что мир говорит. То, что там нам пытается... Мир, он не видит, он смотрит плотскими глазами, он не видит духовные вещи. Он вообще смеется над Царством Божьим. Царство Божие, они считают, что это так для убогих. Он, мир это не видит. Но мы не должны унывать, мы должны смотреть то, как... Что Бог говорит о нас, да? И благодарить Его за это. И вы знаете, вот здесь Давид, он говорит, мы видим здесь определенное смирение Давида. И вот я считаю, чтобы оценить величие Бога, да, нужно определенное смирение. Если у нас нет смирения, то мы не будем как бы поднимать руки. Бог, ты велик, благодарить, благословлять Бога. Нам будет казаться, ну в чем он такой великий? Вот сегодня воскресенье, июль 2014 года. Что такого особенного Бог для меня или он делает в моей жизни? Это происходит из гордости. Это происходит потому, что мы поддались вот этой сатанинской лжи, что мы станем как боги, мы чувствуем себя как боги, а боги должны ощущать блаженство, блаженство мы не ощущаем. Боги, они что? Они все контролируют, а мы мало чего можем контролировать. Да, из-за этого нервы, страх приходит, да. Боги независимы, а мы постоянно зависим от разных обстоятельств. Боги, у них нет проблем со здоровьем, у нас проблемы со здоровьем. Но мы ставим себя в это положение, что мы боги, а смотрим на реальность, и, конечно, мы унываем. И нам кажется, что я приду в церковь, я стану христианином, и Бог поможет мне стать вот этим маленьким богом, строить мое царство, да. И когда Бог, и когда мы то есть это же гордость, да, что значит? Мы не боги, да? Но когда мы ставим себя в это, то из этого приходит всякое мучение и недовольство. Нам кажется, что Бог не так работает. Я думаю, Бог будет благословлять мое царство, а Бог, оказывается, призывает меня к смирению. Но вот когда человек занимает смирение, он понимает, что он ничто, кто я такой, да? Дом мой, да, кто я такой, Господи, в 18 стихе, что такое дом мой, Давид говорит. Он вспоминает, что он занимает эту позицию смирения, он понимает, что он ничто. И тогда то, что Бог для него приготовил, для него становится ценностью и радостью. Когда я понимаю, что я ничто, тогда для меня драгоценна кровь Христа. Если я считаю, что я особенный, праведный, и кровь Христа, я и так, вот тому ему вот кровь Христа нужна. А я что? Пусть с меня пример берут. Если все такие были, как я, мир был лучше. Когда мне было 15-16 лет, я так действительно думал. Я играл в команде волейбольной. Я думал, если бы все играли, мы были, как я, были чемпионами, да. И вот постепенно, да, Бог смиряет, человек должен умоляться, чтобы Христос возрастал. Сейчас, к этому возрасту, мне смешно смотреть на эти мысли, так как мы думаем. Но когда мы смиренны, кровь Христа, благодать, проповедь, простая проповедь о благодати, ты уйдешь из церкви и ты будешь радоваться. Когда есть смирение, когда нет смирения, как Мельхолом, мы будем смотреть на внешнее, придираться, будем недовольны и не понимать вот это наше блаженство. Очень важно понимать смирение. И поэтому Давид понимает, я был никто, а стал, так, Бог дал мне такое величие. И вот тоже понимает, что мы вообще никто, что мы враги по нашим грехам. Что мы чадо гнева Божьего, вот кто мы есть, да? Надо побольше вот таких, мыслей, чтобы были в нашей голове. Мы пытаемся схватиться за все за позитивное, но надо немножко вернуться к таким истинам. Мы чадо гнева. Что производит гнев? Что-то плохое, что-то отвратительное производит гнев. Вот мы плохие, отвратительные и так далее, и так далее. И когда понимаешь, что Бог таких возлюбил, такого меня возлюбил, гордеца, самоуверенного, эгоиста и так далее, и продолжает любить и терпеть меня, и благословлять, и приготовил что-то великое. Кто я такой? Бог, спасибо. Проходит благодарность. И Давид, это смирение не просто так пришло. Не думайте, что где это взять смирение? Давид такой молодец. Определенная должна быть наша работа, но это пришло через пустыню. Бог серьезно смирял Давида 10 лет. Не потому что Давид... Есть уроки, которые мы сами не выучим. Поэтому, когда мы проходим испытания через болезни, через трудности, через какие-то полосы, надо посмотреть на это. Бог меня смиряет. Просто довериться. Потому что когда Бог тебя смиряет, тебе кажется, что нет, у меня нет проблемы с гордостью. Нет. Потом год-два проходит, мы назад смотрим, мы понимаем, Бог, спасибо, действительно, ты меня смирял. Сейчас просто надо жить веру, правильную веру жив будет. Да? Когда мы проходим через трудности, через слабости, Бог это делает. Давиду, помните, он притворился сумасшедшим, там, слюни пускал, да, чертил там на стене. Бог через это смирял его, да. И Давид, вот он вспоминает себя, да, что вот он победил Голиафа, а потом вот в такую глупость, он испугался, да. И Давиду было бы стыдно, да, ему было стыдно, но в то же время он смотрел назад, и он понимал, что я ничто, Бог все. И такие падения, такие трудности помогали Давиду смиряться, а Бог дает благодать смиренным, и он так возвысил Давида, и будет так нас возвышать. Так что смирение очень важно, и Бог поможет всем нам со смирением. Как он поможет? Через трудности. Страдающий плотью перестает грешить. Просто держите эту мысль на вооружение. Пусть она, конечно, у меня она не на первой полке, у меня в голове, но надо держать ее на вооружении. Когда что-то случится, не сразу, не первый, второй, третий день, но потом я достаю эту мысль и начинаю смиряться то, как Бог работает в моей жизни. И в конце концов, Он меня возвысит, это поддерживает. И вот знаете, что вот еще пример по поводу смирения и по поводу того, что иногда мы не восторгаемся благодатью Божией, любовью Божией, кровью Агнца, нас это не радует, любовь Божия, любовь. Чувство такое, знаете, бывает, что все и то же повторяет, одно и то же, ничего нового. Такой ропот начинается. И у меня были в такие периоды в жизни, я книгу «Царств» часто читал, и были такие периоды, я точно вспоминаю, я вот читал эту молитву Давида, и я вот был в таком духовном состоянии немножко, ничего не вижу. Сухо, было в моей жизни, да. И я читал, и думаю, что вот Давид здесь, Господи, что он постоянно Господи это говорит, чем он тут радуется. И вот я читал, и никак это ко мне не говорило, я не понимал, как-то у Бога все. Чего он тут такого, это самое. Потом там с Соломоном проблемы будут, там в семье у него проблемы будут. Но это от гордости приходят такие мысли, да? Мы смотрим на дело Божие и не радуемся, да, от гордости. Но когда мы смиряемся, понимаем, я никто, и Бог так меня возвысил. Я был никто, и Бог посадил меня со Христом на небесах. Представляете? Конечно, если... Понимаете, гордость, то тогда что такого? Бог для меня сделал, не понимаю. И поэтому отсюда молитва не так идет, и радости в поклонении нет, и желания. А что изучать эту Библию? Все, что там интересного я не услышу. Ну, понимаете, такое происходит. Это происходит от гордости. И Бог допускает трудности, чтобы смирить нас, чтобы опять поставить нас на правильное положение, чтобы с этого правильного положения, положения смирения, мы видели славу Богу и наше радостное положение, и благословенное положение, и ценили то, что должно ценить. 8 глава, с 1 по 4 стих. После всего Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял Давид Мефег Гамы из рук филистимлян, и поразил мавитян, и смирил их веревку, положил их на землю, и отмерил две веревки на умерщвление, одну веревку на оставление в живых, и сделались мавитяне у Давида рабами, и платящими дань. И поразил Давид Адразара, сына Рехового, царя Сусского, когда тот шел, чтобы восстановить свое владычество при реке Ефрате. И взял Давид у него 1700 всадников и 20 тысяч человек пеших, и подрезал Давид жилы у всех коней колесничных, оставив себе из них для 100 колесниц. 100 коней только осталось для колесниц. Представляете, вот посмотрите вот на эту историю. Он подрезал жилы. То есть он не убил этих коней, он подрезал жилы. То есть кони, они как бы просто могли жить там, пастись, но они не могли уже использоваться в битве для войны. Они уже не могли быть использованы. Да? И вот просто задумайтесь, что это значило для того человека, для полководца, для того народа отказаться вот от этой огромной конницы. Конница тогда была, это очень важно в битвах. Это как, может быть, сейчас танки, да? Представляете, там люди взяли, мы уничтожим эти танки, будем на Бога надеяться, да? Вот примерно такое, да? Или, допустим, вы выиграли лотерею миллион, допустим. И 900 тысяч вы отдаете, избавляетесь от них, 100 тысяч оставляете себе, съезжу с семьей в отпуск, а 900 тысяч не надо. 900 тысяч мне повредят, я духовно начну там прилепляться, отказываюсь, я буду Богу доверять. Бог, все, что надо. Вот примерно такое сделал Давид, понимаете? Почему он это сделал? Он доверял Богу. Кроме того, был закон специальный для царей, что когда царь восстает на престоль, он не должен умножать колесниц, он не должен умножать конницу. Там было такое, для царя. Представляете, такой маленький закон, который другие цари, они все игнорировали, включая Соломона. А царь Давид, он не проигнорировал этот закон. Он проигнорировал закон, что нельзя умножать жен, но он не проигнорировал закон, что не надо колесницы умножать. Он был царь, он был воин. Колесницы, ну это просто это отказаться от них, это сумасшествие, да? Но Давид доверял Богу. И мы знаем, что Бог благословлял его в военном плане. Они были защищены, Бог давал победу. И это очень потрясающий пример. Хорошая проповедь можно сделать по поводу десятины. Доверять Богу. Доверять Богу. Давид отказался, но его царство не стало слабее от этого. Когда мы жертвуем деньги, мы не станем слабее. Богу доверять, Бог все это делает. И вот Давид здесь, конечно, потрясающий пример. С 5 по 14 стих. «И пришли сирийцы Дамаски на помощь Кадразару, царю Сувскому, но Давид поразил 22 тысячи человек сирийцев. И поставил Давид охранные войска в Сирии, Дамаске, и стали сирийцы у Давида рабами, плачущими дань. И хранил Господь Давида везде, куда он ни ходил. И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адразара, и принес их в Иерусалим. А в Бефе и Берофе, городах Адразару, взял царь Давид весьма много меди. И услышал Фой, царь Имафа, что Давид поразил все войско Адразару. И послал Фой Иарама, сына своего, царю Давиду, приветствовать и благодарить его за то, что он воевал с Адразаром и поразил его, ибо Адразар вел войны с Фоем. В руках же Иарама были сосуды серебряные, золотые и медные. Их также посвятил царь Давид Господу вместе с серебром и золотом, который посвятил он из отнятого у всех покоренных им народов. У сирийцев, мавитян, аммонитян, филистимлян, амаликитян, из отнятого у Адразара, сына Рехового царя Сувского. И сделал Давид себе имя, возвращаясь с поражения 18 тысяч сирийцев в долине Соляной. И поставил он охранные войска в Идумее, во всей Идумее, и поставил охранные войска. И все идумеяне были рабами Давиду. И хранил Господь Давида везде, куда он не ходил. Давид, он все посвящал. Золото большинство посвящал Господу. От коней отказывался, а Бог его хранил. Куда бы он ни шел, Бог его хранил. Вот это вера, вот этот пример вдохновения для всех нас. Ходить в веру, ходить вот в веру по воде. Бог будет нас хранить на плаву. Верить в эту сверхъестественную жизнь в духе. Не скатываться вот на плотское. Вот это очень потрясающе нас должно вдохновлять, как Давид вел эту духовную жизнь, духовные войны. Вот. И вы знаете, здесь, наверное, сразу так не заметить, но я хочу такую мысль сделать. В 14 стихе здесь говорится про Идумею. Идумея, она вообще как бы на юге от Иудеи и не связана как бы территориально с сирийцами, ну никак. А сирийцы, они как бы на севере, ну на северо-востоке там, да, и Сусский царь, он еще там севернее. То есть война была изначально между Израилем и вот северным этим сирийским царством. Да? А Идумея тут при чем? И здесь не написано, да, но... Я хочу сделать такую мысль. Когда мы читаем о победах Давида, мы иногда можем подумать, что ну, у Давида с тех пор, там, вот от Саула, после Саула у него была сплошная хорошая полоса, все у него победы были, там, обозначь, провозгласи и все. Да? Но вот в этой ситуации мы видим, что были трудности, были все равно слезы у Давида, у израильтян. И вот если посмотреть внимательно 59-й псалом, там в 5 стихе Давид говорит, а давайте откроем. То есть, когда мы служим, когда мы на духовном подъеме, не значит, что какие-то трагедии, испытания не случится с нами. 59.5. Ты дал испытать народу жестоко и напоил нас вином изумления. Ты дал испытать народу твою жестоко. Вот в это время, когда Давид верно служил Богу, не было никаких идолов среди Израиля. Произошла такая трагедия. Что произошло? Потом сами посмотрите этот псалом. Когда они воевали с сирийцами, израильтяне, на севере, идумеи, которые как бы в каком-то союзе, может быть, тайном были с сирийцами, да, они были во вражде с Израилем, они напали с юга. А так как все войско было там, идумеи несли огромное поражение. Тогда, когда их юг, он не был прикрыт. Давид доверял Богу, и они пошли там воевать, да, а здесь с тыла, как бы у них было ничего не прикрыто, и Бог позволил такой трагедии случиться. Много людей погибло, ты напитал нас вином изумления, мы потрясены, там Давид говорят. Он был потрясен, такое что, такое произошло. Почему Бог не защитил, да? То есть разные мысли такие происходят. Я просто хочу сказать, что когда мы служим верно Богу, есть вещи, которые, ну, очень трудно понять, почему Бог иногда допускает такие трагедии, когда мы от всего сердца служим Богу. Это очень трудно. Каждый может пройти через такое испытание. Но Давид прошел со смирением, с верой. И в конце концов Бог дает победу над идумеями, в конце концов. И они устанавливают здесь уже в 14 стихе, 2 царство говорится, что они устанавливают свое владычество над ними, и проблема с этим закончена. И говорится, и хранил Господь Давида везде. То есть то, что Бог хранит человека, это не значит, что у него не будут каких-то испытаний. Бог же хранил Иова, да, Иова. Хранил же он его, да. Никак там нельзя было подступиться, но такое с ним произошло. Бог хранил Давида, но такое с ним произошло. Бог хранит нас, братья и сестры. Бог хранит тебя и меня, если что-то, какая-то трагедия, боль или просто проблема произошла. Не значит, что Бог не хранит. Нет. Мы просто не понимаем, Бог иногда работает вот так вот тяжело. Но это тоже все во благо, это тоже смиряло израильтян, понимаете? Есть вещи, которые не сразу понимаем. То есть я хочу сказать, если Бог меня хранит, это не значит, что все будет гладко. И в то же время, если что-то не гладко в моей жизни, я не должен слишком переживать, что Бог меня оставил, понимаете? У Давида были такие периоды, видите вы это? Ты напоил нас вином изумления. Это было очень тяжело. Дальше, с 15 по 18. И царствовал Давид над всем Израилем, и творил Давид суд и правду над всем народом своим. Иоав же, сын Саруи, был начальником войска, Иосафат, сын Ахилуда, деописателем, Садок, сын Ахитува, и Ахимелек, сын Авиафара, священниками, Сирая, писцом. Иванея, сын Иадая, начальником над Хелифеями и Филифеями. И сыновья Давида, первые при дворе. Ванея, он как, наверное, начальник охраны был личный, а Иов, он был как полководец. То есть мы видим все четко в этом царстве. Бог благословил это царство, оно укрепилось, стало великим до вот этот период, когда царство израильское, оно было очень мощное вот по эту сторону реки Евфрата. И это в истории отразилось, даже вавилонские цари и персидские, они об этом в свое время узнали. То есть это было такое очень благословенное время для Израиля. Это был как кусочек Царства Божьего на земле. Это было сделано для того, чтобы язычники увидели истинного Бога, истинные законы, чтобы это было для благословения. Но получилось у них или нет, я уже говорю, другой вопрос. Но цель была благословить другие народы. Дальше. С 1 по 13 стих 9 главы. Сказал Давид: «Не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради Иоаннафана». В доме Саула был раб по имени Сива, и позвали его к Давиду, и сказал ему царь: «Ты ли Сива?» И тот сказал: «Я раб твой». И сказал царь: «Нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божию». Сказал Сива царю: «Есть сын Иоаннафана хромой ногами». Сказал ему царь: «Где он?» Сказал Сива царю: «Вот он в доме Махира, сына Амиэлова, в Лодеваре». И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Амиэлова, из Лодевара. И пришел Мефифосфей, сын Иоаннафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое и поклонился. И сказал Давид: «Мефифосфей». И сказал тот: «Вот раб твой». Сказал ему Давид: «Не бойся. Я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». И поклонился Мефифосфей и сказал: «Что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я?» И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему: «Все, что принадлежало Саулу, и все, всему дому его, я даю сыну господина твоего. Итак, обрабатывай для него землю, ты и сыновья твои, и рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания. Мефифосфей же, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом». У Сивы было 15 сыновей и 20 рабов. И сказал Сива царю: «Все, что приказывает господин мой царь рабу своему, исполнит раб твой. Мефифосфей ел за столом Давида, как один из сыновей царя». У Мефифосфея был малолетний сын по имени Миха. Все живущие в доме Сивы были рабами Мефифосфея. И жил Мефифосфей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Он был хром на обе ноги. И вот мы проводим параллели с Царством Божьим. И вот мы говорили в прошлый раз о проблеме, то, что некоторые люди не имеют страха Господня. Не имея страха Господня, очень трудно покаяться. В чем каяться, если я ничего не боюсь? В чем каяться, если нет никакого как бы нависшего угрозы над моей душой? Да? Но когда человек понимает, что он согрешил, а есть воздаяние за его грехи, за его отвратительные поступки, это помогает ему искренне покаяться. То есть мы говорили, очень важно иметь вот этот вот страх Господень, бояться Бога. Это очень важно, это основа всего, мы говорили. Да? И Давид учил этот урок, когда вот поражение Озы было. Вот. Но некоторые люди, они уже имеют страх. Они уже имеют этот страх, что-то произошло в их жизни, где они пришли к этому состоянию. Да? И в духовном плане, говоря о Царстве Божьем, есть люди, которые, они, у них есть определенная боязнь к Богу. Эта боязнь, она переходит к тому, что может перейти к тому, что человек начинает вообще не хотеть идти к Богу. Это естественно. Если ты боишься Бога, если тебе некомфортно в присутствии этого святого Бога, ты грешник, если ты какие-то истины не понимаешь, ты можешь не хотеть идти к Богу. И страх, он становится здесь негативным, становится препятствием. Такое происходило примерно в сердце Мефифосфея. И Давид ему говорит не случайно: «Не бойся». Его взяли из дома. Кто он такой? Он знает, что он из династии Саула, которые были врагами Давида, которые противлялись ему. И к тому же такая трагедия с ним произошла. В детстве он был хром на обе ноги. И когда человек с детства какие-то вот такие вот вещи с ним произошли, он может думать, что, наверное, Бог как-то так оставил меня, я как второй сорт, и люди как бы тоже ко мне относятся. И человек определенно у него это в глубине. В глубине это может быть. И человек может, должен думать, может быть, Бог как бы недолюбливает меня, вот как всех нормальных людей. То есть у этого человека уже есть определенный вот такой вот как бы страх. И вот он понимает, что он вот такой вот калека, особенно в восточной культуре тогда считал, что если ты калека, это значит, ну как Бог тебя оставил, ты грешный человек. Такое было более распространено это тогда, чем сейчас. Да. И мы в Мефифосфее, он действительно боится. И Давид ему говорит, не бойся. Не бойся. И мы знаем, что делает Давид. Он так благословляет этого Мефифосфея ради Иоаннафана, потому что Давид и Иоаннафан были очень большими друзьями. Не бойся. Мефифосфей боялся, да, и Бог ему, то есть Давид ему говорит, не бойся. И вот человек, если подумать, духовную такую параллель, человек, он сам по себе, он грешен. И часто человек осознает, что он грешен. И у него вот это есть страх. И ему очень важно понять, имея этот страх, что Бог говорит ему, не бойся, приходи ко мне, не бойся, потому что страх иногда может мешать человеку не приходить к Богу, не приходить к Богу в молитве, не стремиться к его заповедям, потому что человеку кажется, что Бог будет осуждать меня. Мефифосфей думал, он боялся, что сейчас над ним произведут суд, и он не ожидал, что Давид окажет ему такую милость. Он был посажен как один из сыновей, и всегда питался за царским столом. Вот самый цвет общества того собирался у Давида за столом, а вот он такой хромой, там, как ему помогали садиться за стол, это не знаю. В общем, еще то зрелище было, да, когда его вносили, или как потом добирался до зала. Но это было, все понимали, что это милость Давида, это честь, если Давид его облагодетельствовал. Никто косо не смотрел на Мефифосфея, потому что это Давид его пригласил. Это был почетный стол, за которым каждый вечер собирались царские сыновья, почетные гости, и Мефифосфей тоже там был всегда. Это большая честь была для Мефифосфея. Мы сами по себе, по природе, будучи врагами, да, мы примирились с Богом смертью Иисуса Христа. Мы, будучи врагами, вот как это Мефифосфей, но благодаря Иисусу Христу мы примирились с Богом. И я сижу за одним столом с Богом, с этим святым Богом. Я сам по себе калека, я духовный калека, я сам по себе духовно нищий, но Бог приглашает меня. И Бог говорит мне, не бойся. Бог говорит, не бойся. Я могу выходить сюда проповедовать и переживать из-за своих грехов. И какое обличение, когда Бог мне напоминает, не бойся, ты здесь стоишь по моей благодати, не по своим заслугам. Очень разные всякие у нас есть страхи, и Бог говорит, не бойся. Не бойся, это Бог делает нам ради Иисуса Христа. Нам не нужно копаться в своей праведности, представить себя праведным перед престолом Богом. О, вот я вот в эту неделю довольно-таки хорошо, я чувствую себя хорошо перед Богом. Эта неделя, да и вообще что-то последние 15 лет я не чувствую себя, и я чувствую себя некомфортно перед Богом. Бог говорит, оставь это, не бойся. Ради Иисуса Христа ты здесь стоишь. Не по своей праведности. Не трать время и не ищи в себе эту праведность. Ради Иисуса Христа ты приходи. И вот так вот Мефифосфей был принят ради Иоаннафана. Ради Иоаннафана. Не бойся. Этот страх, он уже от сатаны, вот этот страх. И Бог не хочет, чтобы у нас был этот страх. Все, мы можем называть Ава Отче. Бог не дал нам этого духа страха, боязни. Ава Отче. Папа, Бог мой папа. Какие вот у нас теплые мысли о наших земных отцах. Неужели такое я могу думать о Боге? Да, Новый Завет об этом очень много говорит. Вот это благословение, вот эта разница между Новым и Ветхим Заветом. Ава Отче, мы взываем. Нету больше страха. Не бойся, Бог говорит. Приди, такой, какой есть, просто с верою в кровь Христа, но приходи и сиди за этим столом, за этой трапезой. Потрясающе, конечно, это благословение для Мефифосфея было. Это благословение для нас, то, что Бог так облагодетельствовал нас вот этой благодатью в Сыне Своем. Бог не осуждает. Нет никакого осуждения в другом месте, мы читаем, да? Это здорово. Вот представьте, мы иногда видим свою вот калекость свою, мы видим свою духовную нищету, и мы чувствуем себя некомфортно. Но Иисус сказал, блаженны такие, приходи, просто с верой в Иисуса Христа. Приходи, не бойся. Приходи, будь благословен. Приходи, не живи там на каких-то задворках. Приходи и живи в доме царя, в воле царя, в его благословении, в его помощи. Приходи. И вот Бог всех нас зовет, и надо отбросить и иметь дерзновение веры, как Павел говорит. Дерзновение веры, входить в святое святых. Вот иметь это дерзновение очень важно. Кровью Христа. Кровью Христа. Надо научиться перестать копаться, представлять свою праведность. Лучше быстрее сказать: Бог, я ничто, я духовно нищий, я полный ноль. Но благодарю Тебя за этот новый путь. Кровью Христа я вхожу со смелостью в это святое святых, благодаря Твоему Сыну. Да? И Бог будет благословлять, отвечать на молитвы, использовать нас. То есть возрастать вот в такой благодати. И опять я должен сказать, Бог дает благодать смиренным сердцем. Вы знаете, вот здесь Мефосфей, он мог знать, что, наверняка он знал, что Иоаннафан был другом Давида, да? Но он приходит сюда к Давиду, и он падает ниц, он как бы, у него нет вот этого требования: а, там, помнишь, мой папа, там, мы был твоим другом, у него это нет такого. Он говорит: кто я такой, мертвый пес? Откуда такой мертвый пес, человек говорит? Откуда? Это только идет от смирения. Это только идет от смирения. И вот это хороший пример. Когда мы смиряемся, когда мы чувствуем, что я мертвый пес в Царстве Божьем на самом деле, когда вот это смирение, да, позитив пытается говорить: нет, 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 не соглашайся с этим. Ну нет, это просто вот этот гуманизм современный. Когда мы признаем это, Бог дает нас благодать и восстанавливает нас в полноте, такие, какие мы должны быть люди перед Богом, созданные по образу и подобию Богу. Благодать нас воссоздает и поднимает гораздо выше. Но нужно признать, что я ничто, и что я полный ноль, что я духовно нищий, что я полный банкрот духовный. Когда мы это признаем, Бог делает великое наподобие Мефосфея, не только нас прощает, но дает почетное место, как Мефосфей был это дано. Бог усыновил нас. Мы сыны Божьи теперь по вере. Сами по себе мы ничто, мертвый пес сам по себе. Поэтому я всегда дрожу благодать, потому что знаю, что сам по себе, без этой благодати я ничто. Я ничто. Но с этой благодатью я царь и священник. Вот иметь вот это понимание, что мы, кто мы без благодати, но и кто мы в благодати. Понимать это. Иметь вот эту веру. И мы приходим во имя Иисуса Христа, вот иметь вот это смирение, но веру, что Бог дает смиренным благодать. И вот Царство Божие мы делаем параллели, да, последняя мысль. И вот здесь вот Давид, мы видим, он ищет, он спрашивает, он не знает, он спрашивает, кого бы еще благословил бы, да. У него вот сердце такое, благословить, да. Ну, ему говорят, и он благословит. И вот Бог сейчас Царство Божие, Бог приглашает всех в свое царство. И Бог, можно сказать, буквально он ищет, кого бы еще благословить, кого бы еще спасти, кого бы еще, как своего сына, посадить за этот почетный стол в Царстве Божьем. Кого? Бог ищет. Вот это сердце Бога. Бог свят, Бог, перед Ним стоит трепетать, стоит иметь страх Господень, но надо понимать вот эту глубинную истину Его милости. Он ищет, чтобы спасти. Он ищет, да, там было сказано, пригласили царь пригласил на брачный пир, те отказались, и там он говорит: иди и пригласи всех увечных, хромых, слепых коллег, чтобы дом мой наполнился. Бог хочет наполнить свой дом. И это потрясающе, это вот это евангельское послание. Бог хочет спасти душу, Бог хочет спасти сейчас. Это, Бог не всегда так будет работать, сейчас время благодати. Да, настанет время скорби, там будет немножко по-другому. Но сейчас день спасения, и сейчас Бог, вот он, у него вот такое сердце. Как мне благословить? Бог хочет меня благословить. Я иногда думаю, что в этой вселенной только я хочу себя благословить. Больше никто не заботится о моей душе. Мы иногда про себя думаем. Нет. Бог хочет гораздо больше меня благословить. И Он гораздо лучше может меня благословить. Поэтому отпустить вот это, боясь, что это Бог запретит, а это Бог у меня отберет, а я буду ущербным в том, если я полностью посвящу свою жизнь Христу. Отпустить это, да? И понять сердце Бога. Бог хочет благословить. Он нас вознесет. Он нам даст то, чего Давид не мечтал, чего мы не мечтаем. В вечности это сделает. Не только вот. Потому что мы иногда просим наше благословение зачастую вот только что вот на ближайшую неделю, ну, может, да, на эту жизнь, да. А Бог гораздо хочет больше что-то сделать для нас. Вот это его сердце. ради Иисуса, конечно, Бог это делает. И давайте последний стих прочитаем. Лука, 14 стих. Простите, 14 глава. Разве это не здорово понимать, как Бог, вот его милость, Бог ищет, чтобы благословить. По всей земле он ищет эту душу, чтобы благословить. Бог хочет меня благословить. Мы теперь дом Божий. Открыли, да, 14, с 20 по 22 стих. Сказал раб Господин, исполнено, как приказал ты, еще есть место. Ну, нет, простите, я просто 20 не прочитал. Третий сказал, я женился, потому не могу прийти, вот эти люди отказываются. 21. И возвратившись, раб тот донес о сем господину своему, тогда, разгневшись, хозяин дома сказал рабу своему, пойди скорее по улицам, переулкам города, приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб, господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место. Если мы чувствуем себя вот такими увечными, грешными, то для нас это приглашение. Не надо оттягивать, надо прийти. Это благость Бога. И вот мы и так и делаем, мы приходим во имя Иисуса Христа. И слава Богу, еще есть место. Еще есть место. У нас есть неспасенные люди, есть люди неспасенные, есть неспасенные родственники, за которых мы молимся. Разве это не поддержка для нас, что Бог... Еще есть место. Еще есть место. Разве это не честь? Понимаете, гордость говорит, ну, есть место, ну, что такого, да? Это честь, что Бог нас, грешников, приглашает, еще оставляет для нас место. Это честь, надо быстрее бежать, надо быстрее схватиться. Это же великий царь приглашает. Ценить это, благодарить, что у меня есть это место в Царстве Божьем. Гордость, конечно, говорит, ну что такого особенного? В Царство ты Божье попал, Бог от тебя требует молиться, читать Библию, жертвовать, то и все. Ну где это благость Бога? Вот это гордость. Вот это гордость, да. А смирение говорит, Бог, спасибо, что у меня место в Царстве Божьем. Во Христе. И еще есть место. И еще есть место. Это сердце Бога. Бог хочет спасти и привести в свое царство чудесное. Подумайте, царство Давида, оно было великим. Царь Давид был великим. Всех врагов победил. То есть он стал, как вот, можно сказать, супердержава того времени. Да? Все боялись и... Было благословенно жить в этом царстве, и было благословенно служить при дворе Давида, и это было классно, в этом была сила, да. Люди могли гордиться своей страной, они могли быть рады, что они граждане вот этого царства израильского, да. Но у нас сейчас гораздо больше царство, лучше, более великое, более сильное. Супердержава грядет, империя грядет, Царство Божие грядет. Вот мы имеем место, и поэтому это поддержка для нас, дорожить вот этим царством и благодарить Бога.